никогда не стоял за такого рода кафедрой. Обычно мы там на спортивной площадке или в тренажерном зале. Меня зовут Олег, моя фамилия Павлищук, я из города Киева. Примите сердечный привет, привет из церкви «Народ Божий». И несколько слов буквально я скажу о служении. Мы не проповедуем спорт в церкви, мы проповедуем Иисуса Христа в мире спорта. Когда говорят «мир спорта», это действительно так, это такой, знаете, замкнутый, закрытый социум, где люди, ну вот, это отдельный мир. У них свои ценности, у них свои понятия, свой жаргон и свой язык, в том числе там свои короли, в том числе там даже свои идолы. И как миссионеры едут к далеким народам, как кого-то Бог посвящает служить зависимым людям, как кого-то Бог посвящает служить детям-сиротам. Также нас, меня и нескольких еще людей в Украине, мы удостоены такой чести, чтобы нести Евангелие и служить людям спорта. В Украине тренеров 80 тысяч человек, 80 тысяч тренеров. И Билли Грэм однажды сказал, что один тренер за год своей работы влияет больше и сильнее, чем средний человек, обычный обыватель за всю свою жизнь. И Билли Грэм спросил, кто влияет на тренеров? Мы услышали это как призыв от Господа, и мы стараемся достичь этих людей Евангелием. И это вкратце, это очень кратко. Сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе задумались и попытались вспомнить, попытались переосмыслить одно очень важное слово. Это слово «благодать». Я очень часто спрашиваю неверующих ребят о том, как они понимают это слово. Ответы очень интересные. Один из них сказал, «Благодать – это когда ты лежишь на траве, над тобой синее небо, белые тучки проплывают, в твоем рту такая какая-то соломинка, ты руки за голову закинул, ты так вздыхаешь». Благодать, да? Но знаете, когда иногда верующих начинаешь спрашивать, что такое благодать, ответы иногда бывают не намного лучше и не намного более библейские. Сегодня мы сосредоточимся на жизни одного человека, описанной в Библии. И на примеры этого человека нам легче, правда, вот на примерах, на историях чему-то учиться. На примере этого человека мы попытаемся увидеть, что такое благодать и как она действует в жизни. И, может быть, кому-то это будет интересно и кому-то будет сюрпризом. Это история из Ветхого Завета. Кто-то говорит, что благодать только в Новом Завете, но вот когда мы читаем Ветхий Завет, мы можем найти столько историй Божьей милости, столько историй Божьей благодати. И человек этот, эта женщина, ее звали Раав. Она жила в городе Иерихоне. В тот самый момент, когда израильтяне собирались, уже были готовы завоевать этот город и завоевать всю страну, как им обещал Господь. Мы знаем, что история Раав началась с того, что к ней зашли соглядатаи, или, говоря современным языком, разведчики, для того, чтобы провести какое-то время в городе и отбыть в свой стан. И Раав – это женщина, которая должна была погибнуть одной из первых. Для кого-то может показаться жестокой книга Иисуса Навина, но в этом тоже вот мы можем увидеть благодать. Только подумайте – Бог привел израильский народ. Вот представьте, мы жители Ханаана, и мы видим, что ниоткуда появляется огромная армия, орда, как говорили на Киевской Руси, да, для того, чтобы захватить всю землю. Они подошли к границам Ханаана с южной стороны, остановились и отошли в пустыню. У жителей Ханаана было 40 лет Божьей милости, Божьей благодати, чтобы просто уйти и освободить эту землю. Когда мы читаем историю Раав, она говорила следующие слова. «Мы знаем, что Бог отдал вам эту землю. Мы знаем, что ваш Бог – это Бог над всеми богами. Мы знаем, как Бог вывел вас из Египта». Они все хорошо знали, Но что произошло? В то время было большое переселение народов. Филистимляне те самые, они где-то приблизительно в то время появились в этих краях. Они могли просто признать, что они не заслуживают жить на той земле, которая течет молоком и медом, уступить и уйти. Но вместо этого они стали укреплять свои города, они стали строить выше стены, они стали собирать какой-то запас у себя. У них ожесточилось сердце, и страх вот плохую шутку с ними сыграл. И вот один человек был, это женщина по имени Раав, которая сделала правильное исповедание, и которая взмолилась и попросила, и она сказала следующие слова. Вторая глава, 18-19 стихи. «Вот когда мы придем в эту землю...» Извините, чуть-чуть раньше. 12 глава, 2 глава, 12 стих. Украинская Библия у меня, извините, я прочитаю с экрана. «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак». Какой знак дали разведчики этой женщине? 18 стих, они говорили следующее. «Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую, то есть красную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его». Библия – удивительная книга, потому что она подобна вот тщательно продуманной симфонии. Это как стройное здание, где нет ни одной лишней детали, где все имеет свой смысл и значение. Израильтяне 40 лет назад, выходя из Египта, 40 лет отсчитывая от этих событий, которые мы читаем, Бог сказал им помазать косяки дверей кровью Агнца, красной кровью. И ангел-губитель, который шел по этой земле, он видел кровь и проходил мимо. И это Пасха, это то, что мы празднуем, это то, как мы приветствуем друг друга, это то, тот прообраз смерти Иисуса Христа, который был дан людям много тысяч лет назад. И вот мы видим, израильтяне обращаются к язычнице, и они говорят ей фактически о Пасхе. Возьми красную нитку, очень похожую на кровь пасхального агнца, привяжи к окну, очень похоже, как помазать косяки дверей. И когда мы будем идти, и в глазах хананеев они были как действительно ангелы-губители, то мы просто пройдем мимо. Пасха, пройти мимо, извините. И вот это удивительная история благодати, потому что она не заслуживала того, чтобы получить жизнь. Она была хананеенка, и она была приговорена к смертной казни. Она была блудница, и, скорее всего, историки говорят, что она совершала определенные храмовые ритуалы, и этим самым она усугубляла положение идолопоклонства в своем народе. Может быть, она была богатой, потому что жила в городской черте, а не за городом, как часто бывает в древних городах. Но вместе с тем, все, что ей нужно было, это просить о Божьей милости. Она просила, и она эту милость получила. И мы можем сказать, все, история закончена, она уверовала, о ней говорится в Евреям 11 главе, о ней Иаков говорит, только о ней и Аврааме, больше ни о ком. Но на самом деле это не конец истории, а только начало. И на жизни этой, на примере жизни этой женщины мы можем увидеть, как благодать, мы знаем в Библии слово «многоразличная благодать Божья» может действовать и в нашей жизни. Во-первых, что произошло с этой женщиной? Она стала частью Божьего народа. Тот народ, где она родилась, тот народ, где она жила, те колыбельные, вся та культура, которую она слышала, все это исчезло. Но она примкнула и стала частью Божьего народа. Не то же ли происходит и с нами, когда мы, собранные от разных народов, от разных племен здесь, в этом помещении, на этой земле. И мы понимаем, что и это также не конечная точка нашего путешествия, нашего странствия. Потому что наступит момент, когда мы, как Церковь Христова, объединимся, как Божий народ, мы прославим Его все вместе. Это благодать, потому что на самом-то деле наши народы, хоть и имеют какую-то условную христианскую историю, но наши народы – это язычники, идолопоклонники. Мы были чужды обетований Божьих, мы были чужды Божьего народа, мы были чужды закона, мы были чужды всего. Но Бог послал Своих служителей когда-то, Бог послал Своих служителей в нашей жизни для того, чтобы мы могли стать частью Божьего народа. И мы это не выбирали. Мы это не заслужили, это Божья благодать. Мы можем пойти дальше и увидеть удивительное еще, что происходит в ее жизни. Это то, что женщина, которая была блудницей, женщина, которая фактически воровала мужей чужих, она получила семью. Она заслуживала этого? По-человечески мы все скажем «нет». И мы можем еще посмеяться над мужчиной, который вот такую женщину себе взял, вот называется, урвал кусок от жизни. В Евангелии Матфея, в первой главе, 4 и 5 стих, это родословие Иисуса Христа, мы читаем. «Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы». Вот это видоизмененное имя, то самое имя, та самая женщина Раав. Ваос родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея. Кого родил Иесей, мы все знаем. Царь Давид, пророк Давид, Божий помазанник. И вот что мы видим в этой истории всей. Аминадав – это был человек, который, скорее всего, родился и умер в Египте. Он был рабом. Наасон – это был человек, который родился в Египте, но вышел из Египта. Он был одним из князей Иудиного племени, и он умер в пустыне за то, что роптал. Салмон – это был человек, который, скорее всего, родился в пустыне. Молодой человек, один из разведчиков, вот мы знаем его имя. И именно этот разведчик по имени Салмон, он женился на женщине по имени Раав. Для многих людей вопрос выбора спутника жизни, женитьбы и так дальше – это вопрос собственного выбора. Но в Библии написано, что материальные какие-то достатки – это от родителей, а мудрая жена – это наследие от Господа. И для молодых людей я сейчас очень хочу акцентированно и четко сказать, что выбор спутника жизни – это благодать. Семья – это благодать. Это не то, что мы заслуживаем своим эгоизмом. Это то, что мы принимаем и можем получить от Господа. И в этом прославить Его. Мы можем пойти дальше, и мы увидим, как еще благодать действует в жизни этой женщины. Очень часто, я знаю тоже много случаев, когда люди, которые вели беспорядочный образ жизни, они впоследствии оказывались бесплодными. Это не всегда так. Есть разные причины, есть Божий промысел. Но вот эта женщина, она смогла родить как минимум одного, мы знаем из Библии, ребенка. И это благодать, потому что дети – это наследие от Господа. Понимаем мы это или не понимаем, но дети, которых мы имеем, это тоже от Господа. Мы можем пойти дальше, и мы увидим дальнейшее развитие вот этой линии, этой семьи, сына Салмона и Раав звали Вооз. А кто такой Вооз? Что мы о нем знаем? Где о нем пишется? О нем пишется в книге Руфь. И когда мы читаем, как себя вел этот человек, когда мы читаем, кем он был, то мы понимаем, что вот эта женщина Раав, она получила удивительную благодать. Она, хоть и мы сейчас можем так условно говоря, на нашей культуре родилась в неверующей семье, из неверующей семьи, но она смогла воспитать своего сына лучше, чем другие вот те самые верующие. Книга Руфь – это как жемчужина на фоне книги Судей. Знаете, что там происходило, как отступал народ, как Бог посылал какие-то наказания, как Бог посылал избавителей, судей. И вот на фоне этого всего был человек Вооз, который сохранил верность Богу. Он был богат, Бог благословил материально эту семью, но важнее, что он был очень воспитан. Мы видим, что он приходит на поле, где работают его слуги. Это его поле, это его слуги. Он им зарплату платит. Он приветствует их. Он спрашивает, как у них дела. Он замечает чужестранку, моавитянку, которая ходит и подбирает колосья. И он спрашивает о ней. То есть он внимателен к другим людям. Он спрашивает, кто это. Он узнает, он начинает о ней больше заботиться. В конце концов, он принимает над ней опеку и женится на ней, на моавитянке. Что это такое? Воспитание. Воспитание детей – это тоже благодать от Господа. И если человек думает, что я начитаюсь много книжек, я отучусь на многих семинарах, и я так воспитаю своего ребенка. И если человек не будет давать Богу место в этом, если он будет, вот это мой ребенок, я его воспитаю, я всем покажу, как надо воспитывать, всем будет стыдно, то могут быть разные проблемы в жизни. Мы пойдем дальше, и это еще не все. Это еще не все. Эта женщина, она вошла в родословие царя Давида, и она вошла в родословие Иисуса Христа. Это удивительное действие Божье, когда чужестранка, которая имела все шансы и была обречена на гибель, она вдруг сама становится причастной к появлению того, кто дает жизнь всякому верующему. И если мы посмотрим родословие Иисуса Христа, обычно в еврейских родословиях упоминаются мужчины. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Но в родословии Иисуса Христа есть пять женщин. Пять. Одна из них, мы ее уже знаем, ее зовут Раав. Еще одна из них, еще одну из них зовут Фамаль. Это была невестка Иуды, которая забеременела от него и родила. Тоже там была очень сложная история. И еще одна из них была Руфь. Это моавитянка, которая сказала своей снохе, которая сказала своей родственнице, что «мой Бог будет твоим Богом». И моавитянка, написано, моавитянин не войдет в сообщество Израиля, но она вошла. Еще одна женщина, четвертая, это Версавия. Это та женщина, с которой согрешил Давид, и которая фактически молчаливым сговором с Давидом стала причастна к тому, что погиб ее муж. И вот каждая из этих четырех женщин, они такие, ну, знаете, такие, ну, такие нецерковные, скажем так, женщины. Оторви и выброси, иногда говорят. И вот пятая есть, особенная, совершенно другая. И в нашей культуре, в славянской, и не только в славянской, особенное такое отношение, иногда подобострастное, иногда даже слишком такое холистическое отношение, это Мария, мать Иисуса Христа. Она сильно отличается, отличалась от этих четырех женщин. Но когда этой девушке, праведной, благочестивой, скромной, явился ангел Господень, Благовещение, он ей сказал: «Радуйся, благодатная, потому что ты нашла что? Благодать у Бога». Оказывается, в благодати нуждаются не только такие, как Раав, не только такие, как Версавия, не только люди из мира, которые непонятно как живут, делают, что хотят, Бога не знают, но в благодати нуждаются также и те, кто хороший образ жизни ведут, кто с самого детства в собрании, кто с самого детства в церкви, тоже великая и большая нужда в том, чтобы иметь, видеть благодать в своей жизни. Какое наше отношение к благодати должно быть? Я несколько моментов только отмечу. Время очень быстро идет. Первое, самое первое, это надо увидеть благодать. И знаете, в чем проблема? В том, что гордый человек благодать не может увидеть. Гордый человек не может, ему закрыто. Он пройдет, он споткнется об эту благодать, упадет, встанет, дальше пойдет. Некоторые люди могут сказать, что я поехал на отдых, на хороший отдых, потому что я заработал деньги. Но в этом тоже благодать, потому что у тебя было здоровье для того, чтобы эти деньги заработать. У тебя есть возможность заработать больше, чем сотни миллионов людей, которые работают просто за несколько ложек риса в день. У тебя есть возможность отправиться туда и вернуться, и в этом всем не только твоя заслуга, а в первую очередь Божья благодать. Увидеть благодать. Например, сегодня мы все, наверное, пили воду, просто воду, обычную воду. Может быть, чай, может быть, кофе. Но понимаем ли мы, что вот эта вода в нашей жизни – это Божья благодать? В машине, наверное, несколько бутылочек у каждого есть. Это Божья благодать, потому что сейчас есть места, где люди готовы пить воду, в которой мы побрезгуем даже ноги помыть. И для них вот эта вода была бы благодатью. Первое, что нужно научиться, это видеть благодать в своей жизни. Как Бог являет свою милость к нам. Следующее, что нам нужно научиться делать, это искать благодать в нашей жизни. Искать благодать. Каждый день нашей жизни написано, что Божья милость обновляется. Каждый день нашей жизни Бог приготовил что-то для нас в этот день. Следующее, что нам нужно делать, это принять благодать. Потому что очень часто бывает такое, что мы благодать видим, но мы ее не принимаем в своей жизни. И это снова один из признаков гордости может быть. Давайте возьмем очень простой пример. И евреи, которые жили в пустыне, кто-то говорит, что им жилось очень хорошо, потому что была манна, и это такая вот благодать для них была. Они ели вот эту манну и ничем особо не занимались. Но если мы внимательно изучим, сделаем, как это, историческую реконструкцию и посмотрим, как это все было, то предписание было следующее. Каждое утро до восхода солнца люди должны были подниматься, для того, чтобы собирать вот эту манну. А какая эта манна была по консистенции? Она была как крупа. И это, получается, нужно было вставать из земли, вот это вот нагибаться, собираться и брать, собирать, собирать вот эту манну. Сколько этой манны нужно было собирать? Приблизительно 2 килограмма на одного человека. Если семья состояла из 8 человек, папа, мама и 6 детей, такая обычная еврейская семья, бывали и больше, то нужно было собирать 16 килограмм этой манны каждое утро до восхода солнца, потому что если встал позже, проспал, она растаяла, будете голодные целый день. 16 килограмм каждое утро вот этой вот мелкой манны. Я однажды, я признаюсь, поехал в лес чернику собирать. Я еле собрал пол ведра. И сказал, больше никогда, это не мое. И вот евреи, наверное, оттуда и пошла поговорка, кто рано встает, тому Бог дает. Правда? Они должны были вот эту благодать принимать, собирать, бережно хранить. А в пятницу перед шаббатом им нужно было вдвое больше. То есть, если так обычно 16 килограмм, извините, не знаю, сколько в паундах, то в пятницу надо было 32 килограмма собрать. Вот вам и хорошо жилось евреям в пустыне. Каждый день, каждое утро нужно было подниматься и делать что-то для того, чтобы иметь пропитание. И знаете, это чем-то на Америку мне похоже. Да? Потому что с одной стороны вроде и все хорошо, но нужно вот эту возможность, которую Бог дает, ее нужно просто использовать. Ее нужно просто использовать. И в принципе в работе так, и в духовной жизни точно так же. Нельзя сидеть и ждать, когда люди начнут каяться. Нужно идти к этим людям и рассказывать им о этой благодати. И это следующее. Нужно благодатью делиться. Нужно благодатью делиться. В этом мире все построено на отношениях, все ради меня, все для меня. Но вот когда мы обращаем внимание на Божью благодать, то мы понимаем, что когда мы делимся ею, то мы не сообразуемся с веком сим. Мы живем совершенно по другим законам, по законам Божьего Царства. Следующее. Нужно дорожить благодатью. Потому что если это нам достается даром, то это не значит, что оно ничего не стоит. Мой товарищ, молодой парень, ему папа машину подарил, и он ее за полтора года просто угробил. Потому что он не понимает, сколько это стоит, какая цена усилий вот этого того, что он получил просто так. Мы имеем спасение, и это благодать. Но это не досталось даром вообще. И Иисус Христос заплатил за это своей смертью. И Иисус Христос является тем, через кого дается нам всякая благодать. И это благодать для нашей жизни, повседневной жизни. Это благодать для наших семей, для формирования семьи, для укрепления семьи, для воспитания детей. Это благодать для того, чтобы быть частью Божьего народа. И это благодать для того, чтобы получить вечное спасение в Иисусе Христе. Пусть Господь прославится в наших жизнях и пусть благословит нас, чтобы мы помнили об этой благодати, видели ее, дорожили ею, делились ею и благодарили за нее Господа. Аминь.